Терентий, Залипукин, Лен. Ай, санаторий стоял у воды так, будто вода была единственным его оправданием. Весь фасад, каждое окно, каждая колонна с облупившейся охрой выстроились лицом к заливу, точно комиссия, вечно ожидающая инспекции. Была осень 1907-го, и туман приходил по утрам не как погода, а как персонал. Он обходил палаты раньше сиделок, заглядывал в щели рам, оседал на медных ручках дверей мелкими каплями, которые к полудню стекали вниз тонкими, почти письменными линиями, словно кто-то невидимый расписывался за каждого пациента отдельно. Доктор Аркадий Лиховцев вел прием в угловом кабинете, где стены были обшиты дубовыми панелями до середины и выкрашены в блеклый берлинский синий выше, цвет, который он сам выбирал, полагая, что синева успокаивает возбужденный ум скорее, чем зелень или желтый, столь модный тогда в столичных клиниках. На его столе, среди пресс-папье и стопки картонных карточек с именами, лежал бронзовый колокольчик, небольшой, потемневший от времени. С ручкой в форме виноградной лозы, которую кто-то из прежних владельцев здания, видимо, счел уместным украшением для места, посвященного исцелению. В карточке новой пациентки Веры Николаевны С. 32 лет, дворянского происхождения, значился диагноз, который Лиховцев вывел собственным почерком, завитком на конце последней буквы, свойственным ему в минуты особого удовлетворения. Истощение нервов особого рода, сопряженное с избыточной волей к самостоятельным суждениям. Он перечитал фразу дважды. Она нравилась ему своей обтекаемостью. Диагноз этот можно было применить решительно к кому угодно. К женщине, отказавшейся от брака, к сыну, оспорившему завещание отца, к любому, чье поведение создавало неудобство достаточной силы, чтобы семья согласилась оплатить содержание в заведении у залива. Муж Веры Николаевны, невысокий господин с одышкой и часами на цепочке, которые он то и дело вынимал, не глядя на них, объяснил Лиховцеву в приемной, что жена его в последний год пристрастилась к чтению книг, не подобающих ее положению, и начала оспаривать распоряжение по имению вслух при прислуге, чем поставила семью в положение, близкое к скандальному. Лиховцев слушал, кивал, делал пометки и думал не столько о симптомах, сколько о том, с какой легкостью муж произносил слово «положение», словно оно было медицинским термином, не менее точным, чем пульс или температура. Процедура, назначенная Вере Николаевне на первый вечер, называлась в санаторской документации влажным обертыванием и состояла в следующем. Пациентку укладывали на узкую кушетку, обертывали холодной, только что отжатой льняной простыней от плеч до щиколоток, а поверх – шерстяным одеялом, чтобы удержать испарину. Действие продолжалось около часа. За это время, по убеждению Лиховцева, происходило оттягивание избыточного возбуждения к периферии тела. Перед началом процедуры сиделка трижды звонила в колокольчик. Не по медицинской необходимости, но по традиции, заведенной еще основателем санатория, доктором фон Крузе, полвека назад. Сам звук был высокий, чуть надтреснутый, и разносился по коридору с равномерностью, которая со временем перестала пугать пациентов и начала, напротив, усыплять их, как усыпляет колокол на корабле, идущем сквозь туман по расписанию, известному одному штурману. Вера Николаевна не кричала и не сопротивлялась. Она лежала, обернутая тканью, глядя в потолок, где трещина повторяла контур не то реки, не то вены, и думала, если верить записи сиделки, оставленной в тот вечер в журнале, что холод простыни удивительно похож на холод, с которым муж когда-то, еще в первый год их брака, объяснял ей устройство совместного капитала. Подробно, терпеливо, снисходительно, будто она была ребенком, которому наконец-то, из милости, доверяют взрослую тайну. Лиховцев в эти минуты сидел у себя в кабинете и надписывал следующую карточку. Колокольчик, вернувшись после процедуры на свое место на столе, слегка позванивал от сквозняка, тонко, почти извиняющимся звуком, и доктор, не поднимая головы, механически придержал его пальцем, чтобы не мешал думать.